Зал прибытия пахнул на Киру тревогой и беспокойством. Она вздрогнула и растерянно огляделась. Нет, все вроде как обычно и как везде. Чисто, и это надо признать. Она отлично помнила, как выглядел аэропорт, когда они улетали. Сейчас все вполне цивильно. Бесплатные тележки для багажа, магазинчики известных марок с горящими надписями «Duty Free». Там, как и везде, царило оживление. Прилетевшие спешно докупали подарки и сувениры. Прибывший из дальних и не очень стран народ был спокоен, уверен в себе и очень прилично одет. Куда лучше, чем в странах Европы. Тогда почему? Почему опять эта мерзкая внутренняя дрожь, испуг, холодок, легкий озноб и даже страх? Почему беспокойство, смятение? Господи, да бред! Успокаивала она себя. Просто бред воспаленного мозга. Здесь наверняка все спокойно. Вон сколько милиции. И тут же вспомнила, что теперь и они стали полицией. Вещи на ленту, кстати, тоже доставили быстро. «Как в цивилизованных странах», — усмехнулась она. Тогда, 100 лет назад, она улетала отсюда с надеждой. Нет, даже не так. Почти с уверенностью. С уверенностью, что их жизнь переменится, повернется на 180 градусов. Иначе зачем? Зачем все эти усилия, нечеловеческие страдания, измученная и больная совесть? Зачем? Она улетела, чтобы у ее мужа, ее Мишки, все наконец сложилось. Не думала о себе, что там она. У нее все в конце концов не слишком сладко, но почти как у всех. Она как-нибудь с Божьей помощью проживет, приладится, свыкнется, перетерпит. Как это умеет женщина? А вот он нет, не перетерпит, потому что не осталось сил терпеть. Да и улетали не в Антарктиду же они, и не на Северный полюс, не в пустыню Сахару и не на Эверест. В Европу, в благословенную старую как мир матушку Европу. Любезный старый свет, между прочим. Она помнила этот день, день отъезда. Точнее, вспомнила потом, через несколько лет, сильно напрягши память. Потому что тогда, в тот день, она почти ничего не запомнила. Сквозь пелену слез, сквозь свой страх, сквозь нескончаемую свою тоску. Да и слава Богу, что не запомнила. Слава Богу, что услужливая и щадящая память обнародовала это потом, спустя много лет, когда уже чуть отпустила. Кира долго и тщательно восстанавливала все по минутам. 3 чемодана, набитых вещами. 3 новеньких чемодана, остро пахнущих искусственной кожей. Как долго потом этот запах не выветривался. Коробки с книгами, их выклянчивали с черного входа гастронома, в продаже их не было. Ничего тогда не было. Ничего. Все доставали с боем, с трудом невероятным. Как Мишка боялся, что эти коробки, перетянутые мохнатой ворсистой веревкой, с уже разъехавшимися углами и просвечивающими сквозь них корешками, развалятся. Еще Мишкин портфель с документами. Старый, облезлый, когда-то рыжий, а теперь бурый. Любимый Мишкин портфель. Как она умоляла его с ним расстаться. Говорила, что брать его в новую жизнь неприлично. Но нет, не уговорила. В портфель были уложены стопочкой аттестаты, дипломы, трудовые книжки. Мишка при всей своей растерянности и безалаберности к документам относился уважительно. Тоненькая пачечка фотографий, самых дорогих, тщательно отобранных. Родители, Мишкина дочка, они с Мишкой. Последних совсем немного, как-то нечасто случалось им фотографироваться. Потом, спустя годы, когда Мишки не стало, совместное фото она убрала. Далеко. Захочешь и не достать. Впрочем, ей не хотелось. Точнее, она боялась. Боялась увидеть себя счастливой. Так вот... День отъезда и Мишкин уродец портфель, и в нем обмененные накануне деньги, валюта. Ничтожно, до смешного мало. а им казалось богатство. Какими же дураками они были тогда. Впрочем, ими и остались. Что поделать? Наивная советская интеллигенция, вызывающая у кого-то пренебрежение, у кого-то жалость, а у кого-то и смех. Неумехи, топчущиеся по жизни, словно малые дети. Нищие, стеснительные. Да нельзя скромные, не умеющие жить, доставать, копить, завязывать нужные знакомства. Ничего не умеющие. Только сладостно почитывать книжки, перелицовывать костюмы и юбки, вязать дурацкие толстые свитера, балдеть от отварной картошки с тощей и сухой иваси, танцевать под заезженную пластинку. Торопиться на свою идиотскую службу, приносящую унизительную копеечную зарплату, жалованье, если изволите. Караулить лишний билетик, конечно, на галерке, а где же еще? И при этом ни на что не жаловаться, ни-ни. И еще одна глупость — умение быть самыми счастливыми, самыми довольными, самыми непритязательными. Чудеса. Нет, конечно, довольны они были далеко не всем. Власть презирали, посмеивались над ней. Ворчали на крошечных прокуренных кухнях, передавали друг другу перепечатанный самиздат, копили на привезенные оттуда пластинки, блюз и джаз, то, что отсутствовало тогда на прилавках. Но пуританства, конечно, уж не было. Женщины мечтали об импортной туши для глаз, о хороших духах, о нервущихся колготках, об импортных кофточках или юбках. Мечтали. Но как-то довольно легко с отсутствием всего этого великолепия справлялись. Шили, вязали, красили, перекраивали. И упрямо считали себя счастливыми. Молодость. Они не были борцами с режимом. И возмутителями спокойствия тоже. А вот легкими диссидентами — да. Кухонными, как говорил Кирин муж. Тогда уже муж. А до этого он был любовник. «У меня есть любовник», — с замиранием сердца, с каким-то священным ужасом повторяла она про себя и холодела. «Любовник? Нет, это слишком. Любимый. Так приличнее, что ли? Спокойнее на душе». Хотя о каком покое тогда шла речь? Не было никакого покоя. И счастья, увы, тоже не было. Сплошные печаль и тоска, тысячу раз перемноженные на муки совести. Она так, между прочим, была дамой замужней. Встречались они раз в неделю. Ужасно редко, кошмарно редко, особенно в первое время. Он был не просто ее мужчиной, не просто родным, близким и абсолютно понятным ее человеком. Он для нее был всем — воздухом, водой, хлебом, жизнью. Раннее и скоропалительное замужество оказалось дурацким мероприятием, обреченным на предсказуемый провал. Нет, не было в той истории сволочей, негодяев, подонков. Были просто чужие, те, без кого можно вполне обойтись. Ее муж, ее несчастный и ни в чем не повинный муж, был человеком хорошим, приличным, порядочным, честным. О таких говорят «повезло». Повезло, что они попались на вашем пути. Кира понимала, что поделать ничего не могла, как ни старалась. А ведь вначале старалась, и очень. Но нет, не получалось. Не получалось любить. Муж оставался соседом, приятным и ненавязчивым, полудругом или близким родственником. Точно что-то из этой категории. Они вместе ужинали, смотрели телевизор, читали перед сном. А потом Кира надолго уходила в ванную. Пряталась и пережидала, когда муж уснет. Иногда получалось. А иногда... Нет, женщина может все пережить. И это в том числе. Закроешь глаза, стиснешь зубы, отвернешься. Но, господи, господи, в эти минуты она себя ненавидела. И его, кстати, тоже. Но в чем он виноват? Он точно нет. А вот Мишка, он был виноват. Ведь он должен решиться, правда? Решиться и взять ее за руку, и увести, если любит. Но о самом главном они с Мишкой не говорили. Еще года два с того времени, как случился их бурный роман. Наверное, ему было страшно. Их страхи были похожи. Вот, например, ей было страшно не изменить свою жизнь, а обидеть своих, ни в чем не повинного обманутого мужа и замечательную свекровь. А больше страхов не было. Хотя нет, понимала. Родители тоже осудят и ее не поймут. Мишка говорил, что не уходит из семьи по той же причине, из жалости и чувства вины. Ситуации, конечно, несравнимые. У него был ребенок, 4-летняя дочка Катюша. Кира уже тогда была с ней знакома. Пару раз в воскресенье поутру они ходили в баррикады на мультики. Кира заранее ехала на Пресню и покупала 3 билета, разумеется, рядом. У входа Катюшу отвлекали мороженым, и Кира потихоньку отдавала Мишке билеты. Садились рядом, и он брал ее за руку. 40 минут под бодрую или грустную прекрасную музыку из «Ну, погоди!» они просто держались за руки. И после этого можно было снова прожить пару дней. Как-то поставили спектакль, как бы случайно встретились у чугунных ворот зоопарка. «Кира Константиновна, моя дорогая! Катька, познакомься! Кира Константиновна, мы вместе работаем!» Девочка равнодушно бросила на незнакомую тетеньку короткий взгляд и дернула за руку отца. «Пап, ну хватит, пойдем!» «Да-да», — кивал ответственный папаша. «А вы, Кира, может, с нами?» И коллега милостиво, хоть и со вздохом, соглашалась. Шли рядом, а когда девочка отвлекалась, тут же жадно и коротко сплетали руки в замок. Господи, как электрический разряд, как вспышка молнии были эти тактильные ощущения. Голь на выдумке хитра, выкручивались как могли. Мишка женился рано, через 2 года после школы, едва отслужив армию. С Ниной, первой женой, познакомились случайно в метро. Он рассказывал, что та понравилась ему своей чистотой и наивностью. В столицу приехала недавно, тяжело зарабатывала на хлеб на парфюмерной фабрике «Новая заря», и от нее сладко пахло духами. Сначала ему нравилась эта душистость, а потом раздражала. К тому же верная Нина 2 года его ждала. Да не просто ждала и писала. Моталась к нему в часть. Чёрт-те куда, между прочим. 600 верст от Москвы. После Мишкиного возвращения они спешно поженились. Нина забеременела. Он признавался, уже тогда не любил. Смотрел на нее как на чужую. А смыться было неловко. Она ведь ждала. Жалко ее было до слез, до дурноты. Вот и женился, как порядочный человек. Правда, несчастливы были оба. Обнаружилось это почти сразу. И оба молчали. Не признавались в этом даже самим себе. Но уже была Катька. Куда деваться? Мишка томился, но и жалел жену. Он говорил, что наивно думал тогда. «Ну, так, значит, так. Стерпится, слюбится». Живут же люди и без огромной любви, в конце концов. Нина — хороший человек и мать его дочери. Их он не может предать. Как женщина, она давно его не интересовала. Да и говорить им было не о чем. Так, из бытового, из общесемейного, пеленки, распашонки, молочная кухня, врачи, дочкин первый зубик, первый шажок. А может, достаточно? Были, конечно, легкие, необременительные, короткие связи. Но чтобы уйти? Нет, такие мысли в голову не приходили. Но появилась Кира, и их накрыло. Он говорил потом, что сначала ничего не понял. Ну, какая-то женщина, вполне симпатичная. Кто же спорит? Короткая встреча, случайная компания, куча народу. Да, милая женщина, только несчастная. Это не то, чтобы бросалось в глаза. Но он углядел. Она обалдела. Да неужели? Он подтвердил. «Да, я сразу понял». Это Киру потрясло. Ей казалось, что в тот вечер она замечательно выглядела. Новая только из парикмахерской прически. Модная короткая стрижка, недавно появившаяся в Москве. Называлась она по фамилии парикмахера Сассон или Сессон. Все путали. Новое платье, роскошное, модное, английское, тончайшее джерси. За чёрт-те какие деньги! А вот как оказалось. Муж, кстати, от похода в гости тогда отказался. Кажется, у него болело горло, но точно Кира не помнила. Компания была шумная, праздновали Первомай. Хотя это, конечно, был повод. Праздников трудящихся Кирин и знакомые не отмечали. Компания была полудиссидентская. Кто-то уже собирался уезжать, и это усиленно обсуждалось. Врачи, ИТРовцы, молодые специалисты, средний класс, интеллигенции. Было очень накурено, и даже у покуривающей Киры разболелась голова. Какой-то незнакомый ей парень взял гитару и запел Акуджаву. «Наверное, это дама из моего ребра, и без меня она уже не сможет». Все замерли. Ах, как пел этот щуплый, совсем неинтересный, даже смешной молодой мужчина. Все подвинули табуретки и стулья и сгрудились вокруг него. Притихли, загрустили, вспомнив о своем. Вот тогда они и оказались совсем рядом, в полуметре. Нет, даже меньше, друг от друга на диване, почти впритык. Впрочем, все там сидели, как кильки в банках. Места не хватало, и кто-то уселся на палас и подоконник. И в эти минуты все чувствовали единение и душевную близость. А щуплый парень все пел, волнуя и распаляя души и тревожа сердца. На улицу вывалились большущие компании. И Кира увидела, как внимательно, изучающе на нее смотрит симпатичный бородатый мужчина. Тот самый сосед по дивану. Она смутилась и фыркнула, чуть выпитив нижнюю губу. Он подошел к ней. «Вам в какую сторону?» Кира растерялась и не ответила сразу. «О, кажется, вы забыли свой адрес, а я собирался напроситься к вам в провожающие». «Ничего я не забыла», — буркнула Кира. «И провожатые уж, извините, мне не нужны. Во-первых, сама доберусь, а во-вторых, у метро меня встретит муж». Сказано это было с вызовом, конечно, от смущения. Ох, давно с ней никто не знакомился, и давненько ее не кадрили, если честно. Потом Мишка пенял ей, что она могла бы пропустить свое счастье и свою судьбу из глупости и заносчивости. А тогда он и не подумал отставать. «И все-таки я вас провожу, хотя бы до мужа». И ей, если честно, это было приятно. Кстати, никакой муж встречать ее не собирался. Потом Мишка рассказывал, сказочник, господи, что вот тогда, увидев ее глаза, когда она слушала щуплого гитариста, он и влюбился в нее сразу и насмерть. «А ты?» — спрашивал он. «Ты когда поняла?» «Ты о чем?» — недоуменно спрашивала она. «А, об этом? А я до сих пор не поняла», — смеялась она. В тот вечер Мишка проводил ее почти до самого дома. И о чем только они не успели переговорить за этот час. И оба поняли все и сразу. Бывает и так. Но и понеслось. Почти 2 года, точнее, 1 год и 9 месяцев счастья и горе, радости и печали, бесконечной тоски и любви. Спустя 1.5 года ей стало все предельно ясно. От мужа она уходит, несмотря ни на что. Позор и осуждение переживет. Да и наплевать ей на осуждение. В конце концов, поговорят и забудут. Но все равно было страшно. Правда, в то время она была почти бесстрашной. Такой бесстрашной, что самой становилось страшно. Вот такой несмешной выходил каламбур. А Мишка все тянул, и однажды Кира не выдержала. Он совсем согласился. Да и доводы тут были ни к чему. Все было предельно ясно. Да, жить друг без друга они не могут. Да, так продолжаться все это тоже больше не может. Да, надо что-то решать. Будет больно? Конечно. Не только им. Но что делать? Врать дальше. Еще больше загонять себя в угол. В конце концов, сейчас несчастные все. Он, она, ее муж и его жена. Дочка, слава богу, пока ничего не понимает. А потом несчастных станет чуть меньше, потому что прибавится 2 счастливых. Ну и вообще... Унизительно. Страшно унизительно обзванивать знакомых в надежде найти ключи. Хоть на час, господи. Вы в кино? 2 часа? Да хватит, конечно, хватит. Она слышала его разговоры, и у нее падало сердце. 2 часа? Хватит? Да ей жизни не хватит, господи, чтобы его любить, насладиться им, наговориться с ним, наобнимать его, нацеловать.